Воскресной лектории, 2000 год, лекция номер 21. Астрология любви. Любовь – это живой огонь жизни. Любовью и устремлением к высшему миру создает себе человек дом свой, обитель для духа. Недаром назвали любовь победительницей огненной. Даже простая любовь толкает порою на подвиг и самоотвержение. Что же может творить любовь, поднявшаяся над уровнем обычности, любовь к высшему? Если любим кого-то из людей, много мыслей и чувств отдаем нами, любимым, и, естественно, и просто отводим им место и в сердце, и в мыслях, без всяких вымученных усилий. Это в жизни обычно. Но необычен путь духовного совершенствования. Необычна любовь к великому сердцу, ибо превысить должна чувства земные. Во имя этой любви те, кто так любили, шли на костры, шли на мучения, на подвиги шли всю жизнь, все мысли, все устремления, желания и чувства отдавая высшему миру. Разве кто заставлял это делать? Разве кто-то подавлял их свободную волю? Нет. Мощное пламя любви, горящее в огненном сердце, предавшимся свету на подвиг, ведет к достижениям, недостижимым иными путями. Вот почему завет о любви является наивысшим. Все недостатки, все препятствия, все трудности побеждаются и преодолеваются любовью к высшему. Об этом кратчайшем пути многие забывают, предпочитая обходные тропы. Но никакие упражнения, никакое сосредоточение, никакие достижения не дадут того, что дает и может дать высокая любовь. Любите, если хотите быть близки к тем, кого любите. Любовь на словах недейственна, имеется в виду сильное сердечное чувство. Недаром в древних заветах так много говорится о необходимости огненной сердечной любви к иерархам света. Любовью к великому сердцу и посланцам его многое можно свершить, что без любви свершить невозможно. Семь, стоящие на дозоре планеты и ее народов, несут в сердце своем великую любовь к людям. Любовь к Богу означает также и любовь ко всему сущему, к человечеству, природе, животным и растениям. Как отражение высшей космической любви, космических законов полярности, равновесия и сотрудничества начал, на Земле существует любовь между противоположными началами, между мужчиной и женщиной. Огромное значение имеет любовь женщины и мужчины для эволюции человечества Земли. Во имя этой любви люди совершают чудеса мужества, силы и самоотверженности. В любящих никогда не иссякает надежда, вера их не знает предела. Ничто не может довести все силы до такого предельного напряжения, как любовь, когда человек старается стать лучше ради любимого. Мало того, если бы путем сознательной воли человек попытался бы развить в себе какую-то способность и добился бы какого-то успеха, то, развивая он эту способность под импульсом любви, достиг бы гораздо больших успехов. И гораздо скорее. Значит, с любовью можно достигать почти беспредельного развития своих творческих сил. Любовь ломает все преграды. Из желания встретиться со своим любимыми люди бежали из темниц, переплывали реки и моря, переходили непроходимые пропасти и горы. Любовь ведет ко всем достижениям и, главное, к постижению самых высоких откровений. Именно любовь и есть та, которая ведет человека на вершины духа. Вместе с тем, вся история человечества пересыпана страшными преступлениями, совершенными под натиском половой энергии, под натиском низшего полюса любви. Убийства, насилие, всевозможные коварства, невероятные грубости и зверства совершались именно под давлением низшего полюса творческой энергии, то есть половой энергии. Это значит, что любовь любви не только рознь, но что одна любовь может быть положительной созидающей, а другая – отрицательной, разрушительной. Одна может привести в сферы света, а другая – низвергнуть в бездну тьмы. Астрология помогает разобраться во взаимозависимости человеческих отношений и космических законов. Обычно человек просто слепо следует пространственным воздействиям планет и звезд. Особенно это касается творчества отношений между людьми. Знание основ астрологии поможет правильно сочетать в человеке духовное и материальное. Для более глубокого постижения смысла человеческой жизни необходимо также астрологу знать строение человека и Вселенной. Человек состоит из бессмертной индивидуальности и смертной личности. Но поскольку современная астрология – это астрология личности, экзотерическая, то рассмотрим строение человека. Физическое тело, эфирный двойник, астральное тело и ум желаний. Во Вселенной и в нашей Солнечной системе, благодаря высшему космическому разуму, все взаимосвязано и предопределено. Планеты Солнечной системы по-разному участвуют в жизни земного человечества. В нашей системе есть единый жизнедатель – это невидимое духовное Солнце. Его лучи преломляются через все планеты его системы и таким образом с особой силой воздействуют на соответствующие энергоцентры человеческого организма. Отраженные торсионные лучи Солнца перерабатываются и излучаются другими планетами в виде совершенно особых энергий, влияющих на человека. Солнечные лучи, действующие через Луну, приобретают специальные функции по размножению жизни на Земле. Во всем этом процессе единая половая энергия, за которую отвечает Луна, распадается на энергию Марса и Венеры, на страсть и любовь. Венера возвышает и утончает страсть, женщина ведет мужчину. Но будучи материей, мужчина и женщина не всегда выражают в себе высокие идеалы Марса и Венеры. Может быть и наоборот, мужчина может быть носителем любви Венеры, в то время как женщина будет исчадием самой неумеренной низкой страсти Марса. Все люди имеют половые центры, но как различно складывается половая жизнь людей? Все оттенки этого различия можно найти, рассмотрев карту рождения человека. Все люди наделены той или иной степенью страсти, буйной динамической силой размножения, силой оплодотворения для мужчин и жаждой зачатия для женщин. Большая разница существует в последствиях близости для мужчины и для женщины, ибо для женщины она заканчивается беременностью и материнством. Женщина претерпевает сложнейшие и мучительные физиологические процессы, которые, будучи внебрачными, вызывают еще множество страданий моральных. Таким образом, женщина, отдающаяся мужчине, несет последствия этого акта всю свою жизнь. Трудно даже представить себе, как должна женщина хорошо подумать, прежде чем она решится на близость, если она не оформлена официальным браком, а главное, основой брака – любовью. И тем не менее жизнь полна примеров, когда страсть парализует рассудок, и женщина, закрыв глаза на все возможные последствия, отдается соблазнителю, либо сама соблазняет его. О развращенности нравов, о так называемой сексуальной революции в Америке наслышан каждый. Тем неожиданнее прозвучала информация по радиостанции «Свобода» о том, что среди американцев растет спрос на девственниц. Уж слишком драматичны оказались для США последствия нравственной распущенности. Наркомания, половые извращения, слабоумие, резкое падение иммунитета, СПИД, потеря трудоспособности большинства населения, падение качества населения и тому подобное. Но особенно впечатляет интеллектуальный упадок. Половина взрослого населения США не в состоянии написать даже письма. Трата половой энергии на сексуальный кайф ведет к прогрессирующему слабоумию. Как же влияет девственная чистота на здоровье поколений? Наши предки не знали научного ответа на этот вопрос, но у них были примеры рождения от гулящей девушки плохого потомства. Поэтому нравственно падшую девушку считали испорченной, недостойной замужества. Связь девственности с качеством потомства смогли объяснить генетики, открывшие в прошлом веке решающее влияние на потомство женщины, ее первого в жизни мужчины. Именно он, а не будущий отец ребенка, закладывает генофонд потомства каждой женщины вне зависимости от того, когда и от кого она родит детей. Он, нарушивший девственность, становится как бы генным энергоинформационным отцом будущих детей женщины. Должны ли девушки это знать, начиная интимную жизнь? Бесспорно. К сожалению, большинство женщин всех возрастов не осведомлены об этом наследственном таинстве. В итоге их первый мужчина оказывается не лучшим по набору физиологических и психодуховных качеств. Более 150 лет назад проводились опыты скрещивания кобыл и зебр-самцов. Не произошло ни одного зачатия. Опыты были прекращены, но по прошествии нескольких лет у побывавших под самцами-зебрами обычных кобыл вдруг стали рождаться полосатые жеребята. Научный мир был буквально ошеломлен. Удивительное явление было названо телегинией. Впоследствии учеными было доказано, что эффект телегинии распространяется и на людей, причем в гораздо более ярко выраженной форме, чем в мире животных. Явление телегинии существует и наказывает всех, кто игнорирует законы наследственности в угоду своей животности. Поэтому девушки, идущие с роковой легкостью на первую и, как правило, внебрачную связь с каким попало мужчиной, должны знать, этот первый мужчина заложит генофонд ее будущим детям, когда бы и от кого бы они впоследствии ни родились. Но если первый мужчина был не из лучших, значит, не лучшие данные будут у детей легкомысленных женщин. Более того, специалисты, в частности, известнейший в мире ученый XIX века Ламброзо, исследовав родословные «книги» в кавычках множества известных и простых людей, доказали. Оказывается, положительные характеристики родителей, особенно интеллектуальные данные, передаются по наследству в меньшей степени, чем отрицательные, включая болезни в усиленных формах. Поэтому можно с уверенностью сказать, что восстановление здоровья любой нации, будь то французы, американцы, русские, лежит исключительно в восстановлении духовно-нравственных норм. Не решив эту задачу, ни одно государство не даст достойные кадры руководителей, деятелей культуры и науки, бизнесменов для выхода из глобального кризиса. Эта тема еще более актуальна по отношению к нашей молодежи. Интимная жизнь современного молодого поколения, не обремененного семейными отношениями, достаточно беспорядочна, чтобы не сказать больше. Да и общественное мнение вполне терпимо смотрит на такую во многом разнузданную форму взаимоотношений. К сожалению, не только молодые, но и люди вполне зрелые не понимают, какие разрушительные процессы стоят за подобным отношением к этим деликатным и в высшей степени интимным проблемам. К нашему общему сожалению, мы видим, чем заполнены книжные магазины, лотки, книжные киоски. Эротикой, скрытой, а чаще открытой или вообще распахнутой, пропитано все, что только возможно. И надо действительно обладать природным чувством чистоты и внутренней мудрости, чтобы не дать замарать себя всей этой сатанинской продукцией. Некоторые дети уже с раннего возраста проявляют повышенный интерес к эротике, ищут соответствующую литературу, и фильмы, и так далее. Вся молодость таких людей превращается в постоянный поиск и смену партнеров. Фактически человек находится в рабстве у собственных животных порождений, принесенных из прошлых жизней, и, продолжая привычный образ жизни, увеличивает их число. Но где же выход? Соблюдать воздержание эти молодые люди просто не могут. Это доставляет им психофизическое страдание. Но как же в жизни, в наших конкретных условиях, выйти из подобных ситуаций? Начнем, пожалуй, с классической психологии, которая рекомендует спорт и интенсивный физический труд. Можно добавить к этим советам поиск той творческой деятельности, в которой у молодого человека может быть реализован возрастающий потенциал жизненной энергии. Если человеку в подростковом возрасте удается найти любимое занятие, куда он может уйти с головой, это один из самых эффективных способов сублимации и трансформации, набирающей силу половой энергии. Искусство развивает высшее мышление. Отсюда становится понятной роль Венеры как планеты красоты. Занимаясь искусством, мы развиваем творческую энергию, ту силу воображения, которой великие разумы творят миры. Наглядно этот процесс иллюстрирует свеча, горящая с двух концов. Нижний полюс – это половая, животная энергия, верхний – высшая энергия, выражающаяся в творческой деятельности. Чем сильнее пламя верхнего полюса, тем менее активен полюс нижний. Именно на земле животное превращается в человека. То есть страсть переходит в любовь. Такими способами люди пытались обуздать половую энергию с древних времен, но эффекта достигали весьма редко. Почему? Потому что для успеха нужно, прежде всего, высокие знания и сильное желание самого человека бороться со своими страстями. Человек сам, сознательно, с чуткой помощью близких, должен бороться со своим кармическим наследием. А для избавления от кармы, созданной низшими страстями, в которые снова и снова при новых воплощениях впадает человек, необходимо понять высшее значение человеческой любви и проникнуться уважением к великому закону сотрудничества начал. Чем возвышеннее и чище отношение человека к взаимоотношениям женщины и мужчины, достигнутое в этой жизни, тем дальше он будет стоять от низших страстей в следующем воплощении. Выход из замкнутого круга животных страстей в наших руках. Желая достичь космической любви и победить половую страсть, люди уходили подальше от соблазнов. В кельи монастырей, в горы, леса и пустыни. Там, не видя возбуждающих страсть картин, они могли в полетах чистой устремленности достигать озарения космической любви. Но трудно уйти от самого себя, и, возвращаясь к людям, отшельники редко удерживали свои достижения. Гораздо чаще случалось так, что ушедшие в борьбе сами с собой создавали только временные запруды против космического веления. Как течение реки можно обуздать плотины лишь до поры до времени, так и половую страсть. Но когда прочность воли достигала своего предела, половая страсть сметала препятствия и учиняла страшнейшее наводнение. В результате невежественного воздержания, то есть подавления полового желания, люди настолько переполнялись половой энергией, что представляли собой настоящие пороховые бочки сексуальной чувственности, когда малейшая искра может произвести взрыв. Еще хуже было тогда, когда, упершись в могучую преграду воли и резко отклонившись от естественного русла, половая страсть шла разными боковыми путями, то есть путем извращений, самоудовлетворения, гомосексуализма, лесбизма и даже скотоложества. Так, противодействуя космическому магнетизму, то есть идя путем подавления, люди погибали, растерзанные собственными порождениями. Отдаваясь же безрассудному течению половой страсти, люди также утрачивали равновесие и создавали тяжелую карму половых излишеств. Изживание низших страстей – процесс, конечно же, крайне болезненный. тяжелый и не всегда быстрый, но иного пути просто нет. С этим надо согласиться. И вооружившись терпением, знанием, а главное желанием стать воздержанным, двинуться по этой тернистой дороге. Обычно же, как легкие травинки клонятся по ветру, люди клонятся под токами светил этих космических энергоцентров, действующих на их мышление, желание и тело. Лишь люди с достаточно развитой мудростью сердца могут противостоять кармическим, предопределенным токам светил и обратить на пользу все то, что задерживает их высшее развитие. Возьмем Луну. Отражаемый ею солнечный свет является для Земли пространственной детородной энергией, которая связана с центром детородных органов каждого человека. При полной Луне, когда эти энергии густо поливают Землю, возрастает стремление к совокуплению. Вспомним кошачьи концерты в полнолуние и волчий вой на Луну. Вспомним, что Луна всегда была светилом влюбленных. Уберите с нашего неба Луну, и ни одна тварь, в том числе и человек, не родится на Земле, и не будет никакого стремления к соединению. Значит, от влияния лучей Солнца и Луны зависит стремление к слиянию мужчин и женщин. Но между Солнцем и Луной имеются еще центры, имеющие большое влияние на притяжение женщин и мужчин. Это прежде всего Венера и Марс, женская и мужская планеты. Положение этих планет в гороскопе рождения и постоянное передвижение их на небе тоже сказываются на взаимоотношении женщин и мужчин. Наблюдения над влиянием Марса и Венеры на человечество утверждают Марс как планету страсти, а Венеру как планету любви. Марс – символ мужского начала, Венера – символ начала женского. Животная страсть Марса видит в каждом более или менее подходящего для удовлетворения страсти партнера, в то время как возвышенные чувства Венеры утверждают влечение к одному единственному человеку. Таким образом, в чувстве Венеры таится залог образования прочной семьи, в то время как чувство Марса ведет к хаотическим соединениям. Если к сказанному будет добавлено утверждение великого авторитета, что мир погибает от прелюбодеяния, то становится понятным, что царящему ныне разгулу энергии Марса противопоставляется его противоположный полюс – Венера. Венера – это высшая степень самоотверженности, самопожертвования во имя любви, высшая степень красоты во взаимоотношениях начал. Это любовь заботливой, самоотверженной матери к своему ребенку, иногда даже перерастающая в заботу о детях чужих. Это нежная и верная любовь к своему супругу, переносимая и на следующего супруга, если таковой случается. Это первая чистая любовь на заре ухаживания. Это преданность домашнему очагу. Это высшая октава земной любви. Это нежность, обаятельность, ласковость. В ныне уходящей эпохе царствовал Марс. Марс был не только символом страсти, но и богом войны. Низший полюс этой энергии – любовь к драке, насилию, войне, жестокость, грубость, пренебрежение к ценности жизни, ненависть, злоба, разрушение огнем и мечом строительных ценностей человечества. Все эти ужасы породил именно низший полюс Марса. Марс – это дикая, необузданная, животная страсть, в то время как любовь Венеры стремится к самой гармоничной во всех отношениях половине, обуздывая противодействие грубой страсти. Венера – планета возвышенной любви и красоты, и потому искусство питается Венерой. Все ныне существующие ужасы произошли от нарушения равновесия между женским и мужским началами в сторону Марса, и поэтому, естественно, спасение всего человечества, как и множество отдельных людей, заключается в установлении равновесия между Венерой и Марсом. Великая творческая сила в нашей сущности, в аспекте творения потомства, может быть спасена от ужасного распыления в хаос только мощным устремлением к Венере, к ее сиянию, ведущему к прекрасной стороне любви. Ведь творение потомства существует не только для продолжения рода, но главным образом ради усовершенствования человеческого рода. Человеческий род совершенствуется притяжением из тонких духовных сфер более совершенных духов, что возможно только при совершенной любви между мужчиной и женщиной. О браке. Каждому из нас знакомы семьи, обладающие своей особой аурой, как будто одной общей ноткой, характерной именно для членов этой семьи, наполняющей их дом, ощутимой во всех их трудах. Как же возникает эта общая аура в семье, созданной двумя разными людьми? Можно схематически представить энергетику человека как своеобразный пространственный энергетический узор у каждого человека свой, соответствующий качествам его личности. У любящих супругов, живущих чистой семейной жизнью, эти узоры переплетаются между собой, дополняя друг друга, и чем удачнее подобралась пара, тем полноценней и интересней выглядит общий узор. Удачное взаимодополнение качеств не оставит в нем пустых мест. Там, где у одного пусто, у другого более чем достаточно. Такая общая аура – идеальная защита от болезней и жизненных ошибок. Да, для гармоничного брака необходимы соответствия между телом, душою и духом женщины и мужчины. Это значит, что они должны нравиться друг другу физически, сходиться характером, вдохновлять друг друга на развитие своих творческих способностей и идти вместе по пути духовного совершенства. У такой пары будет хорошее, а может быть даже выдающееся потомство. Дети, воспитанные в гармоничной семье, максимально раскрывают принесенные на землю возможности. Лишь обоюдное дополнение друг друга тем, чем силен один и слаб другой, дает полную гамму человеческой любви. В такой любви, как в сильном световом фокусе, сосредоточены все и физиологические, и психологические запросы и потребности и тела, и души, которые все без исключения не остаются без надлежащего ответа. В лучах такой любви люди преображаются, становятся благородными, мужественными, способными на подвиг, самопожертвование и на творчество. В такой любви нет ничего постыдного, гадкого и греховного, ибо такая любовь есть космическое веление и закон жизни, которому подчиняется все живущее на всех планах бытия. Что же происходит в действительности? Огромное количество людей сочетается лишь на основании физических влечений, когда наружность и шальная физическая близость решают легкомысленный брак. Жизнь таких постельных партнеров никогда не будет удачной, дети в огромном большинстве случаев будут неудачными, и, что самое страшное, будет порождена тяжкая карма, надолго связывающая дисгармоничные души мужа, жены и детей. Гармонии в доме при таком браке быть не может. Творческие способности таких супругов или не выявляются полностью, или взаимно разрушаются. Дети не могут выявить свои лучшие накопления и обычно выявляют свои отрицательные свойства. При множестве подобных браков народ деградирует и государство разрушается. Достаточно ли личные возможности и желания в выборе супруга или супруги? Очень редко. Требуется совет знающих. Требуется сильная воля, чтобы погасить астральный вихрь, сексуальное влечение, если он уже закрутил половины, приблизившиеся друг к другу. В древние времена посвященные сочетали браком, естественно, оставляя свободному выбору достаточно места. С вырождением эзотерического знания такое вмешательство не только утратило значение, но стало бы весьма разрушительным, ибо брак превратился в коммерческую сделку. Появился лозунг свободной любви, свободного выбора. Конечно, как всегда, свобода понималась как произвол животной страсти. Отсюда появилось хаотическое сочетание и деградация расы. Наблюдая жизнь современного человека, видим, что люди женятся и сходятся, руководствуясь самыми разнообразными мотивами, между которыми любовь занимает самое последнее место. Но согласно законам космической жизни, только любовь оправдывает все, а посему люди и разводятся, и расходятся по самым пустяшным поводам, ибо нет между ними того могучего цемента, который мог бы спаять их прочно для беспредельного космического творчества. Великое космическое таинство брак превращен в простую сделку, в которой на первом плане поставлены примитивные интересы, материальные или политические, соображения честолюбивые или вообще эгоистические. Современный человек, женящийся на основе сильной любви, так же редок, как белая ворона или белый слон. Разумное сочетание на данной планете должно быть введено на основе научной. С ростом знания и понимания тайн жизни эта проблема должна быть разрешена. Любовь – орудие познания. Она сближает людей, открывает перед одним человеком душу другого, дает возможность заглянуть в душу природы, почувствовать действие могучих космических сил. Любовь – это признак породы, это орудие совершенствования планетарной расы разумных существ. Когда из поколения в поколение люди любят, то есть ищут красоты, чувство взаимности, они вырабатывают тип ищущей любви и способный на любовь, тип эволюционирующий, восходящий. Когда из поколения в поколение люди сходятся как попало, без любви, без красоты, без чувства взаимности или по соображениям меркантильным, далеким от любви, из расчета и выгод экономических, в интересах дела или хозяйства, то они теряют инстинкт любви, инстинкт высшего отбора. Вместо любви у них вырабатывается половое чувство скотского стада, безразличное и не служащее отбору, не только не сохраняющее, не улучшающее человеческую породу, но наоборот теряющее ее качество. Поэтому высшее назначение любви состоит именно в том, чтобы животное превратить в человека, а человека приблизить к Богу. Поэтому не свободная вне брака или покупная за деньги любовь, не обеты безбрачия или аскетизм, но брак, основанный на сердечном влечении женщины и мужчины друг к другу, есть панацея от всех современных зол. Наблюдая весьма редкие, так называемые «счастливые» браки, когда супруги всю жизнь живут душа в душу, без малейшего расхождения в чем бы то ни было, можно сказать, что существуют именно такие сочетания родственных душ. Как сказано Еленой Ивановной Рерих, прекрасные сосуды могут быть в прекрасном обиходе, но такое сочетание есть следствие хороших дел в прежних физических воплощениях, и для такого сочетания необходим приказ духа, необходимо, чтобы разделенные половины стремились встретиться. Говоря о браках, о глубинных причинах влечения следует сказать и о том, какие бывают браки. Как правило, их делят на кармические, космические и браки по созвучию вибраций. Браки космические – это вершина творчества человека. Это встречи некогда разлученных половинок, составлявших ранее единое целое. Такие браки для нашего времени редки и уникальны. Браки кармические – это браки, в которых встречаем тех, кому были должны, и кто был должен нам. В этих браках мы платим и получаем, отдаем и принимаем. Причем принимать не всегда так просто, как нам может показаться на первый взгляд. Любить человека, а это признак нашего долга ему, иногда гораздо легче, чем давать возможность кому-то погасить его долг нам. В этом случае нужна мудрость сердца, которая позволит принять долг от должника. Эти браки наиболее распространенные. Сказано, что в конце Кали-юги все браки кармические. Взаимосвязь законов кармы и перевоплощения легко прослеживается в схематически изложенной истории группы людей. Рыцарь А принимает участие в крестовом походе на восток, где в одной из битв убивает местного жителя-мусульманина Б, пылающего ненавистью к захватчикам-христианам. По возвращении домой А влюбляется в Д, жену соседа. Она, отвечая ему на чувства, в ослеплении бросает мужа С и детей и бежит с А в другую страну. Радости в жизни с новым мужем, грубым и жестоким человеком, она знала мало, но всю жизнь любила его. С. Жизнь посвятил воспитанию детей, однако ненависть и ревность, которую он испытывал к бывшей жене, отяжеляли его жизнь. Это мучительное чувство не оставило его и на смертном одре. Через 700 лет эта группа людей, притянутых друг к другу любовью и ненавистью, неизжитыми страстями и желаниями, воплощается в одной семье, чтобы отдать кармические долги. Все они не осознали содеянного в прошлой жизни, потому вернулись в новую жизнь в других физических телах, но с теми же неизжитыми желаниями. Д. Опять жена того же С, которого она оставила ради А. А. Их старший сын. Б. Которого А убил в походе на восток. Их младший сын. Какую жизнь они уготовили себе? Д и С вступили в брак, притянутые друг к другу ненавистью, ревностью, виной, принимая это притяжение за чувство любви. Ее чувство быстро гаснет полностью, вся сила любви направлена на старшего сына А. У С всплески ненависти, любви, ревности, заложенной в астральном теле его прежней жизнью. Но любовь к детям, которая скрашивала его прежнюю жизнь, помогает ему жить и теперь. Б. Чужой всем второй сын, которого в эту семью притянула пролитая кровь, а ненависть к христианам привела его к рождению в христианской стране. В пьяной драке при разделе имущества после смерти отца Б. На глазах у матери убивает старшего брата А. И уходит в бессрочную ссылку. Кармические связи, подобно нитям, тянутся за каждым из нас с середины третьей коренной расы, с момента получения искры разумного сознания, 18 миллионов лет назад. Многие из нас связаны кармой с другими людьми, узлы которой приходится распутывать очень болезненно. Сознательно и вместе с тем трепетно относясь к вопросам создания семьи, к вопросам духовного творчества, любящих друг друга людей, к тончайшему взаимодействию тех высоких энергий, которые лежат в основе этих процессов, мы сможем преодолеть все эти препятствия, которые являются неизбежными спутниками в нашей земной жизни. Браки по созвучию вибраций или общности духовных, жизненных интересов, как правило, являются ступенькой от брака кармического к браку космическому. Куда поведет эта ступенька, будет зависеть от того творческого потенциала, который такой брак может создать. Рождая новые идеи, наполняя свою жизнь высшим смыслом, такие браки переходят на уровень тех созидательных сил Вселенной, которые творят эволюцию человечества. Величайший мыслитель, философ XX века Елена Ивановна Рерих пишет: «Я уже писала, что считаю брак понятием священным, а также, что никогда не брошу камнем в женщину ради беззаветной любви, пренебрегшую установленными обычаями, но при условии, что она не строит своего счастья на несчастье других. Ведь каждый благоразумный человек отлично понимает значение нерушимости брака и гармонии семьи для подрастающего поколения и в государственном строительстве. В учении «Живая этика» сказано, что семья есть прообраз государства. Благосостояние и благополучие государства покоится на прочных устоях семьи. А вот другая крайность. Бытует мнение, что человек, духовно устремленный, должен развивать в себе любовь к Всевышнему, любовь и сострадание к окружающим, в то же время подавляя личные чувства к женщине, мужчине, как нечто низкое, недостойное. И чувства эти пытаются искоренить, подавить, стыдятся их. И эта горькая ошибка во многих случаях замедляет продвижение человека. Борьба с низшими страстями, к которой призывали все древние учения, превратилась из-за искаженного понимания в борьбу с чувствами вообще. Одним из тяжелейших кармических нарушений является убийство любви, тушение огней в себе и в другом человеке. Мы часто совершаем это, не задумываясь, что творим. Только любовь, чистая жизнь и совместный духовный путь могут поднять и усилить наши энергии естественным, достойным путем. Сколько разных гипотез бытует по поводу утраченной гармонии семьи и ее восстановления. Чувство любви и здесь будет определяющим. С одной стороны, брак без любви есть акт в высшей степени безнравственный, несмотря на то, какие доводы в пользу сохранения семьи приводит общественное мнение. Например, детям нужны родители, не говоря уже про общественный имидж, материальные соображения и прочее. С другой стороны, распад семьи при сохранившемся чувстве любви – верный признак поиска более легких и беззаботных путей решения назревшей проблемы. В этом случае мы можем с уверенностью утверждать, что кармические энергии еще не исчерпали себя, и повторные встречи для их изживания неизбежны. Если все-таки семья распалась, взаимные глубокие чувства у людей более себя – никак не проявляют, то здесь, завершая прожитый этап совместного пути, очень важно вести себя в высшей степени достойно, благодарить в душе недавно близкого вам человека за весь опыт, приобретенный за годы совместной жизни, за все те радости и невзгоды, которые вы вместе смогли преодолеть. И, конечно, благодарить Всевышнего за предоставленную возможность отдать взаимно этот кармический долг. Ненависть, злоба, осуждение, обида и другие негативные чувства недопустимы в таких ситуациях, так как они снова свяжут вас с тем, с кем вы расстаетесь. Прочными энергетическими узами завяжут опять новые кармические узлы, которые придется развязывать, если не в этой, то в следующих жизнях. Будущее за семьей. Союз половинок, нашедших друг друга, даст новые творческие возможности. Уйдут нынешние плотные тела, и новые утонченные оболочки дадут возможность более полного созвучного слияния. Но заслужить это мы должны сами, сейчас, возвысив и очистив от грязи земную любовь. Все должно быть доведено до совершенства, прежде чем перейти на высшую ступень. И эта задача стоит в основном перед женщиной. О науке гармонизации. Очень многое зависит от удачного сочетания партнеров. Разрушительно и непроизводительно сочетание неудачное. Но что значит неудачное или удачное сочетание? Ответить на этот вопрос очень просто. Если в результате любви люди становятся сильнее, лучше, красивее, если творчество их разгорается, значит, сочетание их было удачным. Если люди портятся, творчество их становится малопроизводительным или погасает совсем, если они погружаются в отрицательную деятельность, сочетание их было неудачным. Короче говоря, если любовь вдохновляет на высшее творчество, это хорошая любовь. Если творчество, например, мужчины, направляется только на создание материального гнезда, это любовь посредственная, астральная, хотя в нынешних условиях и такая любовь встречается нечасто. Хуже, когда для того, чтобы нарядить свою красавицу, мужчина идет с ножом на большую дорогу. Это плохая, демоническая любовь. Хорошая, красивая любовь рождает прекрасное творчество, оно приносит высокую радость. Отсутствие любви порождает лютую тоску и печальные песни, поющая о великом страдании, неудовлетворенности. Разрушительная любовь, любовь неразделенная, поруганная, преданная, несчастная, также рождает тяжкие, невыносимые страдания. Действительно, без пищи человек погибает. От отсутствия хорошей любви не умирает, но этот голод приносит великие страдания. Если встретить человека, неудовлетворенного жизнью, печального, разочарованного, знайте, у него нет любви, или он очень разочарован в ней. Но заглянем еще раз в мудрые законы древней Авесты. Молодое поколение росло под пристальным наблюдением жрецов. Кандидаты в супруги подбирались по принципу астрологической совместимости, благодаря чему количество разводов сводилось к минимуму. Для предотвращения добрачных связей жрецы выявляли тех людей, у которых проявлялась повышенная склонность к половым отношениям и способствовали их раннему вступлению в брак. В подобных случаях ранний брак является спасительным кругом для преодоления периода бушевания страстей в молодости, конечно, при условии сохранения супружеской верности. Так было в пятой коренной расе. В новой, шестой коренной расе, время которой приближается, проблемы духовного восхождения и препятствия со стороны энергии размножения будут разрешаться иначе. В новой расе подвижники будут жениться, а подвижницы будут выходить замуж. Они будут иметь детей, но все же, при одном непременном условии, они должны будут вместе идти по духовному пути и, следуя таковому, осуществлять в жизни предельно возможное половое воздержание. Это воздержание двинет психическую энергию с низших колес, нижних центров, на лопасти высших центров, и высшие способности пробудятся. Воздержание будет крыльями, возносящими ввысь. Оно будет не патологией, но сознательным действием. Но если нет возможности найти себе спутника противоположного начала для того, чтобы вместе идти по духовному пути, то можно сказать с полной определенностью, отвергая духовный мезальянс, лучше идти по жизни в одиночестве, несмотря на все опасности и тяжести такого одинокого пути. В учении живой этики сказано: изучение свойств элементов в применении человечеством даст науку гармонизации. Имеется в виду сочетание пар мужчин и женщин по стихийным признакам. Такие сочетания дадут наиболее прочные, наиболее плодотворные следствия. Каждый родившийся, каждый вступивший на тропу земной жизни, будет прежде всего снабжен точно составленным гороскопом. При намерении бракосочетания адепты науки астрологической гармонизации начал будут сопоставлять карты желающих вступить в брак и или санкционировать это желание, или указывать на признаки более подходящего объекта. Нынешнее хаотическое «свободное» в кавычках сочетание по так называемой «любви», причем «свободное» означает «произвольное», а «любовь» – это просто желание сексуально соединиться, дает следствие всем очевидное, как мало прочных счастливых браков и как много пустых оболочек среди потомства в таких дисгармоничных семьях. Конечно, стихийная принадлежность человека определяется не только положением Солнца в каком-то определенном знаке, но суммой всех планет в гороскопе по их стихийной принадлежности. В гармоничном сочетании женщин и мужчин заложено много радости жизни. Необходимо проявить упорство в создании науки, которая принесет столько радости человечеству и устранит из жизни столько мусора, порождаемого дисгармоничными браками. Для строителей народа необходимо возрождение в народе качества любви. Это имеет значение не только для воплощения высоких духов, но это необходимо решительно для всех сторон народной жизни. Так можно сказать, что любовь мужчин и женщин, составляющих народ, есть творческий дух этого народа. Выводы. Любовь есть первоисточник жизни. Любовь к высшему облику все побеждает. Сердце, горящее ею, поражений не знает. Закон жизни – объединение противоположностей. На плане духовном означает оно высочайшее творчество духа. Начало творят, объединяясь и отражая творческую мощь слияния в творчестве высшем своем и на земле. Любовь между началами есть равновесие или закон общего блага. Любовь – это индивидуализированное чувство, направленное на определенный объект, на одну женщину или на одного мужчину. Другая или другой не могут заменить любимого. Половое чувство – это животное чувство. Тут годится всякий, более или менее подходящий мужчина, всякая более или менее подходящая женщина. Брак – это две стороны половой энергии. Воспроизведение потомства с одной стороны, но с другой – это высокое совместное духовное творчество. Наука гармонизации даст правильное сочетание пар мужчин и женщин по стихийным признакам. Если языками человеческими и ангельскими говорю, любви же не имею, то я как медь звенящая, как кимвал гремящий. И если пророчествовать могу, и знаю тайны все, и разум весь имею, и веру крепкую, так что и горы словом переставлять могу, но любви не имею, то хуже ничтожества всякого я. И если все богатства свои раздам, и тело свое предам на сожжение, а любви не имею, то нет мне в оставлении сем никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Любовь не радуется лжи, но радуется об истине. Все прощает, во всем верит, бесконечно надеется, все претерпевает. Апостол Павел, первое послание Коринфянам, глава 13. Любовь – победительница, но живет она в сердце. Сильна, как смерть, любовь. Да-да, любовь сильнее смерти, так как место пребывания ее в сердце, а оно бессмертно. Поэтому любовью к высшему облику можно достичь столь многого. Именно любовью к великому многострадальному логосу нашей Солнечной системы. Правильно, правильно, правильно думать, что к Богу любовь – двигатель самый мощнейший и источник неисчерпаемой энергии. Что же и кого можно предпочесть Ему, все давшему нам? Любовь к великому облику растит огненные крылья. Земная любовь горит земными огнями, но любовь к высшему миру, неограниченная земным, торжествует над немощью плоти и краткостью жизни земной. Так чувства человеческие можно возвысить и продлить их далеко за пределы одного воплощения, то есть поставить их выше ограничений смерти временной личности. Пусть любовь к ведущим выразится в желании доставить им радость победами над собой, чтобы легче и быстрее могли они дальше вести нас по ступеням беспредельной лестницы света. Конец лекции.